Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И сегодня, как всегда, по пятницам в студии Светлого Радио. В этом часе с нами, с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, поздравляем вас с началом нового учебного года.
Спасибо.
Кстати, какие у вас эмоции преобладают по этому поводу, родительские или преподавательские?
Как-то я не разбирался в себе по этим вопросам. Ну, они разные просто. Я не могу сказать, что какие-то преобладают, просто они разные. Родительские, они такие больше тревожные, а преподавательские... радостно ожидающие встречи со студентами.
Надо же, я всегда думала наоборот.
А тревожные глобально за состояние российского образования вот в его сегменте начальной школы или средней, или как-то
я
более конкретно?
Я же не являюсь родителем всех российских детей, поэтому поскольку речь шла о родительских, то, конечно, нет, про своих.
Нет, но я имею в виду, что...
Младший пошел в первый класс, поэтому третий раз в первый класс.
Это праздник?
Это вот тревожный.
А почему тревожный?
Ну, как оно все сложится там. Вот, Рома как-то, когда... Ну, сейчас во всех школах или во многих там проводят какое-то там тестирование, что называется, на всякий случай. И вот он, когда летом ходил на это тестирование, он почему-то у порога школы сказал: «Я пропал, мне конец», там, и так далее.
Вот. Это до тестирования или после?
До тестирования. Нет, после он сказал, что легкотня, там все. Да. Вот. А так он как-то удивляет. Вот какую-то книжку он очередной раз просил, он бредит там войной 12-го года. Маршалы всякие и прочее. Я ему сказал, что я куплю тебе эту книжку, давай договоримся, вот ты ее пока не прочитаешь, мы дальше не будем тебе книжки покупать. Он говорит: да, конечно, конечно. И вот я его на днях спросил, читает ли он книжку. Он говорит: конечно, читай. Я говорю: а сколько ты прочитал? Ну, то он так заерзал. Я говорю: ну, первую страницу прочитал. Он говорит: да, прочитал. Я говорю: а вторую? Он говорит: папа, какие мои годы? Я еще прочитаю. Как-то так очень.
А преподавательские свои ощущения?
Преподавательские, я всегда радуюсь, в общем.
Несмотря на то, что абитуриенты каждый раз вас разочаровывают?
Я не могу сказать, что они разочаровывают, а удивляют иногда, тем более, что я в этом году, как и в прошлом, с абитуриентами не встречался, поэтому вот. И вот курс, который у меня начался сейчас в среду, это он лекционный курс для второго курса, я их знаю более-менее уже, студентов.
Это называется «вы себе нишу нашли». Чтобы не рисковать общаться с абитуриентами, студентами,
нет, просто меня не
первокурсниками.
Было, меня просто не было в Москве, когда проходили испытания вступительные, поэтому мы не пересеклись.
Вы вот перед началом учебного года опубликовали статью в «Известиях», которая как раз посвящена судьбам нашего образования. На мой взгляд, немножечко противоречите себе, когда сравниваете... досоветское, постсоветское и советское образование. С одной стороны, вы призываете не идеализировать наше образовательное прошлое, а с другой стороны, тут же признаете, что некоторые лакуны в сознании тех же абитуриентов каждый раз вас обескураживают. То есть выясняется, что они не только не знают каких-то вещей, которые для нас с вами очевидны, исходя из нашей там школьной программы советской, но и совершенно не ориентируются в реалиях сегодняшнего дня. Вы там приводите пример девушки, которая на вопрос, может ли она назвать примерное население...
Юноша это был.
Юноша, ну, извините.
Он перепутал пол ребенка. В остальном это был идеальный допрос.
Идеальная работа.
И там вопрос был про Индию и про Россию. Про Индию ответа просто не последовало. А про Россию было сказано порядка 8 миллионов. То есть понятно, что цельной картины мира после окончания школы у человека не сложилось. И в этой связи не очень понятно, на что надеяться, куда двигаться, с вашей точки зрения, должно образование, тем более, что в этой статье вы говорите о том, что нужно менять саму философию образования, потому что вот мы в 21 веке, и все у нас иначе.
Ну, спасибо большое, что вы обратили на этот текст внимание. Ну, он, конечно, статья, наверное, слишком громко для него название, и у меня в авторской редакции был подзаголовок что-то «Разрозненные мысли в преддверии Дня знаний», но на той редакции, чтобы менять авторские заголовки и подзаголовки, они поменяли там и заголовок, и подзаголовок мой, и сказали, что вот формат колонки известенского предполагает другие типы заголовков. А для меня это было важным, потому что это не программная статья, не какое-то системное изложение взглядов, а это вот, ну, поскольку вот именно в преддверии 1 сентября, вот какой-то такой, несколько, так сказать, мыслей. И, собственно, я, честно говоря, не вижу там противоречия никакого. Я просто там написал, что советское образование, причем именно предварив это таким вводным выражением, в скобках замечу, да, это не является предметом размышлений даже этого небольшого текста, но просто мне важно было сделать акцент, потому что сегодня много говорят, вот, было лучшее в мире, что оно не было лучшим в мире. Это вот какое-то такое клише, вот. Более того, я, когда вот в разных там соцсетях, где я размещал ссылку на эту статью, там была уже что-то вроде дискуссии, я говорил, что я вообще не уверен, что можно так ставить вопрос, что есть такое лучшее в мире образование. Это очень сильно зависит и от специализации, то есть какое образование, и от, по каким-то параметрам одно может быть лучшее образование, по другим другое и так далее. У советского образования были свои сильные очень стороны. Вот. Но дальше следовала фраза, что это не значит, что оно было плохим. Я бы сказал, что оно не было лучшим в мире, и даже не было лучше дореволюционного, особенно если брать классическое гимназическое образование, где там древние языки были и прочее. Вот. Я немножко этим вопросом занимался. Есть люди, которые этим более серьезно занимались, даже обращали внимание. По-моему, мы как-то с вами об этом говорили, что большинство ученых, которые создали вот славу советской науки в 20 веке, они не учились в советских школах. Кто-то по возрасту, а кто-то уже и не по возрасту. Причем как технари, так и гуманитарий. Да, даже те, кто по возрасту уже попадал в советские школы, они либо на домашнем были обучение, либо еще застали, вот, так сказать, тех учителей и ту систему, которая была до революции. Вот. А ну, какие-то издержки советского образования всем известны, там, такие уже почти анекдоты, но даже у нас в классе такое было, когда там Катерина не героиня, а тебе двойка, значит, и так далее. То есть очевидные какие-то вещи. Вот. И дальше у меня была там фраза, что это не значит, что советское хуже, чем постсоветское. Вот. То есть я как бы попытался все-таки какой-то баланс, пусть вот одной, там, двумя фразами, но какой-то здесь баланс навести. Поэтому я не вижу там какого-то противоречия. Вот. А мне кажется, что вопрос философии, что ли, образования в том, что мы действительно пока не договорились, потому что до конца не понимаем, а что сегодня нужно, как готовить школьников, чему учить. Здесь очень много подходов есть. Если в советское время, ну, куда бы вы ни шли, ну, более-менее было понятно, чему будут учить, как учить. Вот. Повторяю, конечно, тогда были там школы сильнее, слабее и прочее, но все-таки единообразие намного больше было. Сейчас очень много подходов, и много чего. Я вот знаю, одна из московских школ, с вашего позволения, не буду называть, какая, частная школа, очень интересная, модная, хорошая, набирающая, так сказать, популярность. Но вот, скажем, они, когда отбирают ребят, у них большой упор делается на собеседование с родителями, и иногда даже ребенок, который там все тестирование проходит очень хорошо, после собеседования, и свое собеседование тоже проходит хорошо, после собеседования с родителями, например, не берут этого ребенка. Я сейчас не о том, правильно это неправильно, а о том, что очень много разных подходов к тому, как преподавать, как учить. Вот, и здесь вопросов, мне кажется, больше, чем ответов, конечно.
Но вы там же, в этом же тексте, пишете, что при очевидной необходимости изменений в образовании есть очевидные константы.
Да.
Какие? Что Волга впадает в Каспийское море?
А, кстати, вопрос не бесспорный, потому что там, насколько мне недавно кто-то просвещал, что непосредственно в море она не впадает, там есть там что-то еще какая-то...
Ну, вы же были в Астрахани.
Да, вот в Астрахани мне об этом и сказали. Так вот... Если серьезно говорить, ну вот я пытался там сказать об этом. Ну, во-первых, мне кажется, что, конечно, должна быть некая система. И вот именно я на чем в очередной раз пытался делать акцент. Я ни в коей мере не хочу говорить, что вот в наше время были там такие школьники и студенты, сейчас совсем другие. И в наше время были разные, и в нынешнее наше время тоже разные студенты и школьники. Но вот вопрос того, что они получают, как, что является системообразующим элементом в школе, да, и есть ли на выходе из школы какое-то более-менее такое системное представление о том, как устроен этот мир с точки зрения науки. Да? Это ведь важно. Вот, и там, когда говорят, а вот зачем учить физику, да, там, выраженному гуманитарию, ну, хотя бы, мне кажется, за тем, чтобы понимать, какова точка зрения науки на устройство мира, в котором ты живешь. Мне кажется, что образованный человек должен иметь об этом представление. Вот я вот тут перечитывал грешным делом феймановские лекции по физике. Это выдающаяся физика, которая еще в 60-е годы были опубликованы. Но с удовольствием перечитывал, потому что они именно... Это ну, текст отчасти философский, даже где-то больше, чем, собственно, научный, хотя он, или там научно-философский, потому что он рассказывает о том, как, собственно, наука видит этот мир. Вот. И мне кажется, что любому там, школьнику, там, студенту, то есть человеку с образованием, даже средним, и тем более с высшим, он должен эти представления иметь. Кстати сказать, именно поэтому в свое время ввели же вот предмет концепции современного естествознания во все вузы. Но проблема в том, что я вижу, как студенты с выпученными глазами бегают перед экзаменом словами «У нас там ГИМО, по крайней мере, почему Луна не падает на Землю?» Понимаешь, такой вопрос прозвучит. Вот. А вот чтобы это реально превращалось в какую-то вот научную картину мира, я как-то вот не наблюдаю вот, по их ответам там и прочее. Вот.
Я помню, когда лет, наверное, 10 назад и в ФОМЕ были публикации, и они до сих пор продолжаются, я так понимаю, на тему образования, природы образования, философии образования, было такое ощущение, что основной нерв всех этих дискуссий находится вот в этой формуле образования, это обучение плюс воспитание. То есть одна точка зрения модная тогда и сейчас говорила, что образование — это образовательные услуги, это некие компетенции, прикладные навыки, полезные в профессии. А другая точка зрения, такая противоположная, говорила, что очень важно мировоззрение, очень важно, важны в образовании ценностные вещи и создание личности целостной, ради чего он работает и так далее. А сейчас, как вам кажется, где основной нерв дискуссии об образовании? Вот эта тема, она до сих пор есть в повестке? Или она немножко уже устарела?
Ну, я не знаю, есть ли эта тема. Я считаю, что сам по себе этот тезис важен, потому что действительно в традициях русского образования так исторически сложилось. Да и на самом деле, мне кажется, для любого образования это так, что образование есть обучение плюс воспитание. Потому что когда говорят образование и воспитание, это то, что называется ложная пара в каком-то смысле, потому что образование включает в себя воспитание. Другое дело, что это воспитание может быть каким-то сознательным и выраженным, а может то есть опосредованным быть в каком... Что я имею в виду? Ну, так или иначе, особенно когда мы говорим там о школьниках, конечно, учитель, обстановка, атмосфера школы, она воздействует и воспитывает, формирует. Это важно, это неизбежно происходит, начиная от того, как там учителя одеты и какие существуют там правила в школе, и заканчивая там, я не знаю, ну, какими-то, может быть, более глубокими вещами о том, как внеурочное время, там, неучебное, как оно устроено и вообще в школе его проводят или нет. Вот, а поэтому это, мне кажется, эта актуальность не может пропасть, это такая обязательная составляющая. Вот. А сейчас скорее спорят о том, я тоже попытался, ну, что сказать, широкими мазками там, в этом текстике маленьком об этом сказать, что коль скоро образование есть подготовка к будущему, то основная проблема сегодня заключается в том, что мы не очень понимаем, а каким, собственно, будет это будущее, и когда там отомрут какие-то профессии, когда начнут летать или ездить для начала беспилотные автомобили массово там, и так далее и тому подобное. Но эти перемены уже сейчас меняют подходы к жизни людей и прочее. Вот, вот скажем, какая-то, по крайней мере, советского, да на самом деле, наверное, не только советского человека, неизбежная, так сказать, установка на, там, не знаю, дом, квартира, машина и так далее, вот сегодня уже же ее не существует, да, для поколения Z, это для тех, кто постарше, машина совершенно точно не является и дальше все меньше будет являться каким-то обязательным атрибутом нормальной жизни. Зачем? Потому что есть там кошеринг, есть такси, на круг, как принято говорить, есть самокаты, да, и на круг все это дешевле, чем содержание собственного автомобиля, и там человек, зарабатывающий, может быть, немного, но прилично, не может себе позволить там купить какой-то Мерседес, а вот взять его в кошеринг и покататься, посмотреть, что это такое, запросто даже может. Вот, поэтому все это тоже взаимосвязанные вещи. У нас, кстати сказать, вот в постсоветское, по крайней мере, время, советское там было распределение, а вот в постсоветское время, поскольку распределение исчезло, то есть, может быть, для тех, кто не знает, да, это когда должны были по окончании вуза отработать в определенном месте, по определенной специальности выпускники. Поскольку в постсоветское время это исчезло, то у нас образовался, ничего другой этой системы не было, образовался разрыв между требованиями рынка и подготовкой специалистов. Да, вот когда говорили, вот, нужны там экономисты, юристы. И вот массово везде факультеты пооткрывали и прочее. А кто-то считал это? Ну, насколько я понимаю, конечно, нет. То есть так вот глубинно, чтобы появление этих факультетов всегда было результатом исследований, понимания того, что стране вот через 5 лет, а потом там, через 4, когда мы перешли на бакалавр-магистр систему, вот потребуется столько-то юристов, и среди них там столько-то таких-то там по уголовному праву, прочее, прочее. Нет, открывались эти факультеты чаще всего, потому что вуз пытался удержаться на плаву, открывал новые факультеты, привлекал студентов, брал за обучение деньги и так далее. То есть вузы выживали. Тоже, в общем, это происходило от некой, ну, не было вариантов, так сказать, но как это было связано с последующей, так сказать, вот работой с рынком труда, да, в общем, никак не было связано, вот, или было связано не очень тесно, ну, и так далее, вот таких очень много вопросов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Владимир Романович, вот в преддверии нового учебного года последнее заседание синода августовское было тоже отчасти посвящено духовным школам, то есть в продолжение предыдущих решений, которые определили, кто будет ректором Московской духовной академии, кто будет ректором Сретенской, кто будет Санкт-Петербургскую духовную академию возглавлять. В общем, все это как-то было систематизировано, насколько я понимаю, на последнем синоде. И вот владыка Амвросий, который возглавлял до всех этих решений Московскую духовную академию, потом был назначен ректором Сретенской семинарии, и вот на последнем синоде был назначен наместником Сретенского монастыря.
То есть, и ректором Сретенской семинарии.
И ректором. В какой-то степени вернулся, если можно так выразиться, в альма-матер, поскольку он еще по благословению патриарха Алексия в 2000 году, насколько я помню, возглавлял пастырские курсы, из которых, собственно, потом и произросла Сретенская семинария, и был в числе братьев монастыря, был там и регентом, и благочином.
В родные пенаты вернулся уж точно совершенно.
Да, но вот вопрос с его перемещениями связан с тем, что он сам много рассказывал о том в разных интервью, как сложно во всех отношениях дается перемещение из одной духовной школы в другую. Он признавался в каком-то интервью, что довольно трудно ему удалось перемещение в Санкт-Петербург, поскольку он ничего не понимал, как там все устроено. Сам он был все-таки выращен в традициях Московской духовной школы и потратил много сил и времени на то, чтобы, во-первых, разобраться, а во-вторых, перенастроить весь этот организм таким образом, чтобы с его точки зрения он как-то вот функционировал с большей пользой для участников. 10 лет он был ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Потом его резко перевели в Московскую духовную академию, и владыка сетовал, что...
В общем, резко. А что, можно было как-то более перевести? Просто перевели.
Ну вот перевели, и в течение года он неоднократно сетовал на то, что очень трудно перестраиваться, колоссальное количество народа, и, в общем, совершенно по-другому все устроено. Теперь его перемещают в Сретенскую семинарию. Но владыка много раз говорил о том, что видит взаимоотношения студентов и преподавателей духовных школ как некую семью, как общину. И выстраивание вот этих личных отношений ректора с каждым студентом и с каждым преподавателем – это отдельная титаническая работа. Насколько вот вам кажется необходимо так тасовать вот эти кадры? Всё-таки что такое? 10 лет в одном месте, 1 год в другом, сейчас в третьем. Может быть... Все-таки имеет смысл, если у человека так замечательно получается в одном месте и оставаться ему там. Я имею в виду не решение синода, я не в этом смысле, а вы как преподаватель, как человек, который работает там с деканом вашего факультета, с ректором вашего института много-много лет. Как вы оцениваете практику вот этих перемещений?
Ну, я никогда не возглавлял ни факультет, ни институт, поэтому я все равно на это смотрю со стороны. У меня административная максимальная должность была заместителем декана, потом я был заведующим кафедрой, и это все-таки другая степень ответственности. Это фактически последняя не чисто административная должность в институтской системе, потому что все-таки завкафедрой еще в большей степени занимается учебным процессом, научным, но это не административная, конечно, как таковая должность. В чистом виде или в полной мере. Вот. А замдекана, ну, все-таки там другая тоже горизонт, так сказать, ответственности, понимания ситуации. Поэтому у меня нет личного опыта в этом смысле. Я думаю, что это и от человека зависит во многом. Вот. Как себя владыка чувствует, лучше у владыки спросить. Вот я так понимаю, что предварительно там в том или ином виде с ним проговаривались все эти изменения, там, о которых мы сейчас говорили. Вот. Не знаю, я не думаю, что здесь есть какой-то, безусловно, универсальный рецепт или универсальное правило. Конечно, понятно, что там за год нельзя ситуацию принципиально изменить, и если такое перемещение происходит, значит, на то у синода были, так сказать, свои резоны, поскольку это все-таки учебная система Русской Православной Церкви не является такой непосредственной зоной ответственности моей. Я сейчас не могу каких-то всех нюансах сказать, почему такое решение было принято. Ну, значит, в этом увидели некоторую целесообразность.
Вот часто наблюдатели, такие, те, кто со стороны смотрит на такие процессы, замечают, что вот это показатель того, что монахи и епископы, люди в каком-то смысле, ну, подневольные, вот распорядились, поставились на это служение, ты переводишься, делать нечего. И с такой в мирской логике, опять-таки для наблюдателя, это кажется очень горьким, тяжелым таким, и хочется их пожалеть. И даже какое-то у кого-то, может быть, такое какое-то благородное возмущение внутри закипает. Ну как так можно человека переводить без его, там, может быть, там, спроса или как-то не учитывая его личные какие-то привязанности? А вы общаетесь с самими этими епископами и монахами. Они также это видят? Вот насколько для них, с вашей точки зрения, по вашим ощущениям, вот это вот добродетель послушания принимается так вот с кротостью, с безропотностью, или и они могут как-то посетовать, ну, не знаю, там как-то пожалеть, но вот хорошо, там перевели, значит, будем служить. Что вы видите в этом смысле?
Вы знаете, ну, по-разному, конечно, реагируют, но нет здесь, опять же, какой-то одинаковой реакции, люди-то разные все. Вот, и я знаком с архиереями, которые... там, допустим, сейчас пребывает на третьей там, или четвертой кафедре за свою жизнь и вспоминает вот первую кафедру как вот что-то самое такое. Тоже это можно понять, это первый опыт, там, первые какие-то удачи, неудачи, и, наверное, это запоминается. Вот. Есть архиереи, которые вот в конкретном месте оказавшись, рассказывали мне там один архиерей, как он очень долго не мог сказать, вот, ну, недолго, несколько лет, я там еду домой, вот, когда он из епархии из этой новой уезжал, вот, и возвращаясь туда, он никогда не думал про себя, вот, еду домой. Вот, а потом, допустим, через 5 лет он говорит, я начал теперь говорить домой. То есть вот у него это, так сказать, 5 лет этот процесс продолжался вот, до той поры, пока он не стал воспринимать место своего служения как вот дом. Вот. Да, здесь элемент такой вот, ну, почти армейский, что ли, он в каком-то смысле есть. И поэтому мне кажется, что здесь нет, наверное, ничего неожиданного и необычного для церковных порядков. Вопрос только в том, что понятно, что любое подобное перемещение, оно должно какое-то, ну, быть обосновано, это должно быть связано вот с некой логикой церковной жизни, церковного процесса, но на то синод и существует, чтобы вот за этой церковной жизнью, наблюдая, принимать те решения, которые принесут пользу.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».